Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас сегодня Елена Акопян, президент фонда «Спеши к добру». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Расскажите для начала о фонде, какие главные задачи у него и, наверное, как давно он существует.
Фонд существует уже 10 лет. Изначально это было волонтерское движение, которое называлось «Поможем детям Армении». Его создали два друга, Артем Вартанян и Армен Булгадарян, которые решили, что они могут помогать детям. И, соответственно, за ними потянулись их друзья, знакомые, институт, работа. И их, и нас стало все больше и больше. И нас теперь уже более 300 волонтеров.
Я знаю, что у вас волонтерское движение очень мощное. На самом деле, я посмотрел в интернете какую-то информацию, какие-то комментарии, там прямо у вас очень много на самом деле. Вот скажите, как все начиналось, с чего начиналась вообще история фонда?
История фонда, как я уже сказала, это вот два друга, которые решили, что они могут помогать и должны, и будут это делать. Далее периодически были посещения малоимущих семей в Армении и помощь тяжелобольным детям, посещение приютов и детских домов здесь, в России. Это вот основные три направления, которые мы ведем, в принципе, по сей день.
Как вы пришли в этот фонд? Как вы вообще пришли в благотворительность?
История благотворительности в моей жизни очень такая уникальная история. Это было 13 лет тому назад. Я была в церкви в армянской, и ко мне подошла женщина русская, которая в Москве. Да. Я стояла с батюшкой, Тарь Грикор, и мы вместе стояли, и к нам подошла русская женщина и говорит: у вас диаспора большая, есть армянская девочка в детском доме, и ей нужно найти семью, потому что она не может находиться в детском доме. И я не поверила своим ушам, что такое может быть. На следующий день поехала проверять эту информацию.
Вы на тот момент благотворительностью не занимались, никакого отношения не имели. Просто по доброте душевной возникла такая эмпатийность к ситуации.
Да, верно. На самом деле у меня просто в голове не сошелся пазл. Как может быть армянская девочка в Москве, в детском доме? Это невозможно. И поэтому я решила поехать и проверить, насколько это правильно, и, соответственно, понять, чем я могу быть полезна. Приехала, увидела, влюбилась.
Сколько девочке было лет?
Тогда ей было 4 года.
4 года.
Да, у нее были сложные заболевания, и мы, наверное, 3 года были вместе с ней. Я пыталась ей найти семью, которая сможет ее удочерить, потому что это была самая основная задача для меня. И параллельно, естественно, помогала организовывать медицинскую помощь для нее. Вот. И в какой-то прекрасный момент, слава богу, она попала в семью. Вот. После этого, к сожалению, моя связь с ней прервалась.
А как как вы поддерживали? Как это все происходило? Мне кажется, привязанность возникает очень сильная, когда 3 года вы, в общем-то, продолжаете искать, не сдаетесь.
На самом деле, привязанность, она была, и действительно для меня было много-много сложных лет в поиске ее. Я засыпала и просыпалась с мыслью о том, что я хочу ее увидеть. Я постоянно искала ее глазами, и не только глазами, и физически тоже. Вот. И история такая, что я ее нашла в соцсетях, но я не могу себе позволить рассказать ей ничего, потому что я просто не имею на это права.
А она к вам как относилась, вот
она,
эта девочка?
Она очень-очень хорошо. Мы с ней дружили, мы были очень-очень близки. Я думаю, что для нее на тот момент была очень близким человеком.
Ваша семья как к этому относилась, и какой была ваша семья на тот момент?
В самом начале, на тот момент, я была еще не замужем, и мы вместе с будущим мужем ездили в больницы, и мы вместе пытались помочь, искать, и все это было вместе.
Реальные истории. Нереальные люди. Реальные люди. Нереальные истории.
Вот этот случай и, в общем-то, то, что все закончилось хорошо, вам удалось достичь цели, как-то помог вам в дальнейшем прийти в фонд «Спеши к добру»?
Вы знаете, был такой небольшой перерыв после того, как я поняла, что я не могу с ней общаться. Мне действительно было очень сложно на душе. Был перерыв, возможно, где-то чуть меньше года. Но я поняла, что я просто не могу не помогать. Я поняла, что в моей жизни это обычная составляющая, и что я должна или Ну, не то, что должна, это как будто бы как зубы чистить каждый день, понимаете?
То есть что-то регулярное, это что-то регулярное, без чего,
это
в общем-то,
что-то, без чего ты не можешь жить просто. Вот ты должен протягивать руку помощи, ты должен помогать, и тем более, если это получается, и слава богу, и хорошо.
Фонд вас нашел или вы нашли?
Я периодически помогала детям, направляла их, когда видела там в интернете какие-то истории, я брала и полностью вела до конца.
А вот какие истории, например, любопытно?
Например, был мальчик, который родился без пищевода. Это очень сложное заболевание, когда ребенок рождается. И в Армении, к сожалению, не проводятся такие операции пластические, где могут создать пищевод. И, соответственно, они собирали деньги. Я увидела в интернете, связалась с родителями и дальше уже помогала им собирать деньги. Я связалась с разными фондами. Мы собрали нужную сумму, и ребенок поехал в Германию и сделали операцию не одну. И сейчас жив, здоров, счастлив и живет там, кстати.
Я хочу еще тогда подчеркнуть, что ваша деятельность и деятельность фонда, она не концентрируется только в Москве, например, в поддержке семей, армянских детей Москвы. То есть она гораздо шире и России, и Армении.
Да, на самом деле с разных городов и стран к нам могут обращаться. И я хочу сказать, что хоть мы как бы назывались волонтерское движение изначально «Поможем детям Армении», и действительно так получается, что наши доноры и наши друзья, и благополучатели, и благозаявители все, да, ну не все, но большая часть это армяне. Ну, так сложились, наверное, обстоятельства, круг друзей, диаспора. Но все равно мы принимаем заявки и от других национальностей. Для меня нету национального различия. Я, если понимаю, что кто-то нуждается в помощи, и я в состоянии помочь, неважно как, ведь помощь не только в деньгах, да, помощь может быть просто в словах, помощь может быть просто в объятиях, может быть просто в совете.
Какая-то моральная поддержка.
Да, конечно.
Речь сейчас об этом.
Это может быть просто перенаправление в какую-то там больницу, организация чего-либо. Да, это абсолютно разное. А если я понимаю, что мы можем, я могу, обязательно будет сделано. Обязательно.
Ваша самостоятельная поддержка в какой-то момент практически переходит уже в такую более глобальную поддержку, и вы становитесь президентом фонда. Вот все-таки как это происходит?
Расскажу, как это произошло. Я в очередной раз помогала самостоятельно одной девочке и очень хотела ей помочь, и искала разные фонды, и наткнулась на «Спеши к добру». И я пришла на их мероприятие, и там познакомилась с президентом, с Кариной Давтян. Я начала помогать фонду, и спустя небольшое количество времени, несколько месяцев, она сказала, что... А она врач, офтальмолог. Она сказала, что она будет только врачом, и она ждала какого-то человека,
которому
она может передать,
да,
спокойно и заниматься врачебной практикой и своей работой. И я счастлива, что она мне доверилась. Мне было безумно страшно, потому что я не понимала ни процесса, ничего. Я знала только одно, что я люблю людей, я хочу им помогать, я это делаю и так. И слава богу, что рядом со мной оказались хорошие люди, волонтеры, которые поддерживали.
Но все-таки существует разница помогать как-то точечно определенным людям в определенных историях и уже выстраивать систему и оказывать системную помощь, возглавляя фонд. Как вот это первое время, как вы действовали, с чем столкнулись, с какими трудностями, возможно?
Да, трудности, безусловно, были. Были взлеты и падения, но всегда находятся рядом люди, которые поддерживают. И меня часто спрашивают, были ли периоды, когда ты хотел уйти из этой сферы благотворительности и так далее. Безусловно, да. Но я опять же, наверное, повторюсь, но всегда в тот момент, когда я решала, что это последняя точка, всегда что-то, кто-то, не знаю кто, брал крылья и поднимал наверх и говорил, иди вперед, все будет хорошо. И так оно и было. Поэтому я счастлива, что мы продолжаем эту деятельность, и мы будем продолжать обязательно, потому что я не представляю себе, как можно не помогать, если ты это можешь делать.
Елена, а вот вы уже сказали, что были трудности, вы хотели бросить. Какого характера трудности были и с какими вы можете столкнуться, работая президентом благотворительного фонда?
Наверное, в первую очередь это большая, объемная, ну, не в первую очередь, наверное, параллельно. Это работа с родителями, которые обращаются, да, с детьми. Это очень морально сложный этап. Но я думаю, что у нас это получается. И второй момент – это огромное количество волонтеров, которых надо правильно координировать. У меня это не очень хорошо получается, возможно, и до сих пор, потому что для того, чтобы это было эффективно, хорошо, и то, как я мечтаю, это должно быть у меня много времени. Я бы хотела много времени проводить с волонтерами, общаться, делиться чем-то, да, и делать что-то вместе больше. Но проблема в том, что, к сожалению, пока что, но я очень надеюсь, что моя мечта сбудется, у нашего фонда за 10 лет существования нету ни одного сотрудника. Вот до текущего времени. У нас нету ни одного сотрудника, который получил бы зарплату. Но сейчас настал тот момент, когда эти сотрудники нужны. Нужны люди, которые не просто волонтерят, да, в тот момент, когда им удобно. То есть тогда, когда есть свободное время, а это вечер, ночь, выходные дни. У каких-то определенных людей, у актива фонда, да, именно так и происходит. Мы делаем всю деятельность только вечером, ночью и выходные дни. Но я очень хочу, чтобы были сотрудники, которые будут с утра до вечера, как полагается, в рабочие часы всегда быть на связи и вести. И тогда будет более эффективно, и тогда будет очень много всего, что мы можем сделать.
Многие, кстати, наши герои возглавляют фонды или создавали и успешно продолжают руководить благотворительными организациями, отмечают, что как раз, да, работа с волонтерами, она одна из самых сложных, потому что человек может хотеть искренне помочь и пообещать это сделать, и ты рассчитываешь на этого человека в определенный момент. Но вот он не пришел, потому что, ну, и не обязан, по большому счету.
Знаете, таких ситуаций у меня не было. Наверное, хорошо. Наверное, самая главная проблема – это время. Я очень хочу, чтобы было больше, много-много времени, чтобы много-много всего можно было бы успеть сделать.
Чтобы успевать больше,
да,
просто делать.
Да, да, да.
Я как раз прочитал, что у вас мощное волонтерское движение, и оно состоит не только из армян, оно не делится, как вы не делите, да?
Да, абсолютно.
Нам мы помогаем только своим, или нас поддерживают только свои. У вас какое-то такое очень интересное внутреннее. Внутри
очень
как
здорово.
Раз того движения взаимодействия происходит, и культурное взаимодействие. Как это все происходит? Как вы объединяете, находите волонтеров?
Мы же все живем в России, мы получаем образование здесь, мы работаем. Соответственно, у нас есть друзья, однокурсники, сокурсники и, не знаю, врачи наши, да, соответственно, они тоже работают в организациях. И вы знаете, волонтерское движение – это как будто бы какая-то заразная вещь. Когда кто-то делает доброе дело и видит друг, он хочет присоединиться. А я всегда счастлива, когда к нам кто-то хочет присоединиться. Даже когда он просто приходит и слушает, что мы делаем, или видит без какого-либо участия, я все равно очень радуюсь. Потому что этот человек видит, как может быть хорошо, как можно делать какие-то добрые дела. И потом когда-нибудь в своей жизни он обязательно это использует.
А как волонтеры могут помогать и чем они могут быть
вот
полезны?
Весь результат, который есть вообще у фонда «Спеши к добру», все это благодаря волонтерам. Ни мне, никому. Благодаря...
То есть человек, например, сидя дома, может как-то помочь, просто отвечая на звонки, к примеру, или искать какую-то информацию в интернете. Или, например, ваши волонтеры должны обязательно прийти в какую-то точку и что-то там как-то...
Да, у нас нету офиса, у нас нету точки. Когда нам нужно рабочие какие-то моменты обсудить, мы встречаемся на нейтральной зоне, когда как это кафе, либо мы снимаем какое-то помещение, где мы можем посовещаться и поработать. Как это может быть? Я, наверное, какой-то пример яркий расскажу. Когда началась война в Армении, так получилось, что я была в Армении, и где-то на 4-й день войны сумели организовать колл-центр, который принимал с раннего утра до позднего вечера звонки от переселенцев, которые переселяли из зоны конфликта.
Которые спешно покидали зону конфликта как
и
раз.
И нам надо было отвечать на звонки, нам надо было находить людей, которые готовы были принять их, нам нужно было координировать каждую семью, нам надо было понимать, сколько человек в семье. И вся эта координация была на удаленном доступе практически, да, в самом начале, до того, как колл-центр заработал, уже было рабочее место. Все это было из Москвы, понимаете? То есть тут сидели ребята, дома, каждый у себя, принимал звонки, звонил, узнавал, организовывал. И на самом деле именно война показала, насколько можно сплотиться и насколько мощно можно сработать. Потому что у нас на самом деле волонтеры, каждый волонтер, он уникален. У нас есть бизнесмены, у нас есть очень успешные там бизнесвумены, у нас есть собственники своих бизнесов, есть врачи. Это
то
совершенно
люди
есть студенты.
Себе состоявшиеся люди.
Абсолютно разные. Мы все очень разные. Но нас объединяет одно. Просто цель одна – помогать. Даже я скажу, что иногда бывает, что вот есть волонтер, мы общаемся, мы делаем какие-то общие дела на протяжении многого времени, а я никогда не задавала вопрос, а чем ты занимаешься? И проходит какое-то время, какое-то большое, и я узнаю, что там человек – собственник там, какого-то крупного бизнеса, например. А я даже не интересовалась, потому что для меня важны человеческие качества, а не статус, не статус человека. И именно это и объединяет нас.
Елена, давайте поговорим о главных проектах фонда и, возможно, какие-то примеры вы расскажете, как удалось решить какую-то, например, сложную ситуацию и помочь, может быть, семье какой-то или даже помочь целому сообществу, группе людей.
У нас основное направление – это помощь тяжелобольным детям. Это дети, которые не могут получить лечение в Армении, либо они не могут оплатить за это лечение, но могут там получить, да. Мы организовываем медицинскую помощь, проверяем документы, ищем врачей здесь, либо в других странах, в зависимости от заболевания, да. И всю цепочку их от начала до конца полностью ведем. Там встречи в аэропорту, билеты и так далее. Потому что зачастую есть вопросы там с языком, языковой барьер, да. Нужно помогать, встречать, провожать и сопровождать. Это вот одно из главных. Это помощь малоимущим семьям. Мы стабильно 2-3 раза в год едем по приграничным селам Армении туда, куда практически никто не приезжает. И помогаем семьям, которые живут в очень плохих условиях. Вначале мы проверяем каждую семью, выявляем потребность, организовываем сбор, и потом уже с тем, что нужно, приезжаем и уже помогаем этим
семьям. То есть фактически целевая материальная помощь оказывается.
Да, на самом деле это может быть просто холодильник. То есть люди живут годами без холодильника. Да, это может быть люди живут без... Многие живут без стиральной машины сейчас, даже без какой-то, знаете, минимальной там полуавтомат, которая просто помогла бы мамочке стирать там одежду шестерых детей своих.
Мне кажется, в Москве вот это даже
это
как-то...
Это даже нету, мне кажется, такого.
Да, там, кажется, да. Слушается как что-то нереальное.
Да, поэтому вот помогать им в каких-то бытовых одеждах, обувь детям, да. Мы ежегодно делаем очень классный проект, который называется «Стань Сантой». Дети из приграничных сел пишут письмо Деду Морозу. Мы получаем эти письма, вскрываем, выкладываем в интернете, и каждый человек может стать Дедом Морозом, покупает подарок, передает нам, и мы красиво упаковываем, отправляем туда, мы сами возим, сами дарим этому ребенку. И знаете, что дети просят? Ни смартфоны, ни планшеты. Они просят теплую одежду, теплую обувь, потому что это зима, и чаще всего так получается. Для брата или сестры какую-нибудь игрушку. И тогда ты понимаешь ценность того, что ты делаешь. Тогда ты понимаешь, что это действительно очень важно, и что дети, которые хотят помогать своим братьям и сестрам, они ничего для себя не просят, а просят для своих братьев и сестер вот это вот ценно. Показывать пример, почему нет? Я думаю, что наши поездки, они в том числе и для детей, которые там проживают, они очень ценны, потому что они видят, как можно помогать и как это делается.
То есть вы приезжаете в Армению, собирается да. группа.
Здесь собираются подарки, здесь собирается весь груз. У нас есть транспортная компания, очень классная Trans-Impex Logistics, которая помогает нам абсолютно бесплатно перевозить груз. И мы всей командой едем по селам, которые как бы наметили до этого. И там раздаем подарки, либо организовываем что-то, что нужно, то есть в зависимости от там, времени года и потребности. Сейчас самое острое, наверное, после войны, к сожалению, это помощь переселенцам, это помощь семьям, которые потеряли свои дома. Продолжаем их поддерживать. У нас сейчас создается координационный центр. 7 мая я буду там. Мы откроем координационный центр. Это будет несколько фондов, российских и армянских в том числе, которые объединились и для того, чтобы координация и помощь была более системной и более правильной. Потому что сейчас каждая организация да, там что-то делает, но чтобы мы не пересекали, чтобы это было более грамотно, системно и правильно, мы решили вот таким образом сотрудничать. Мы сотрудничаем с фондом «Русская гуманитарная миссия», «Доктор Лиза». Это крупные фонды, да, и, соответственно,
каждый берет на себя какую-то определенную задачу.
Да. С помощью «Русской гуманитарной миссии», «Доктор Лизы» мы смогли отправить целый самолет гуманитарной помощи буквально недели 3 назад. Уже сумели раздать переселенцам и людям, которые живут в Арцахе. Сейчас планируется еще одна отправка. Вообще во время войны мы смогли смогли отправить более 150 тонн гуманитарного груза.
Некоторые основатели фондов, наши герои, кто приходят к нам в студию, рассказывают, что пришлось год назад, уже даже больше года назад, перестроить всю работу, потому что появились новые категории людей, которым нужна была поддержка. В первую очередь, пожилые люди, которые не могли выйти на улицу, купить себе какие-то продукты или предметы первой необходимости. Ваш фонд в связи с карантином, в связи с вирусом, как-то тоже был вынужден перестроить свою работу?
Вы знаете, мы не перестроились, а мы просто, когда наступила эта пандемия, и мы почувствовали, что это будет очень серьезно влиять, и мы знали об этом, когда у нас были обращения, мы просто встали и начали помогать. То есть мы не перестроились. Мы были в обычном нашем режиме. У нас нету... Вот нам нужно помогать, значит, нужно. Значит, мы берем и делаем. У нас было много-много-много обращений семей, которые действительно не могли не купить даже продукты питания, просто потому что остались без работы. Потому что пандемия...
Многие отмечают, что да. Какие-то люди остались без работы, вот они понимали, что денег на ближайший месяц, в лучшем случае.
Да, да. И были много семей, которые не могли оплатить за съем квартиры, потому что если мы говорим, например, про диаспору армянскую, они же обращались к нам в большей степени, да, то практически, ну, многие из них снимают квартиры. Это значит, что они не могли платить за съем, а надо было, значит, они остались бы на улице, улететь они не могут, потому что границы закрыты, и это был очень сложный период. Мы покупали продукты питания, мы вели списки, ездили и решали все вопросы, вообще все. То есть у нас не было какого-то вопроса, который к нам бы пришел, им бы сказали, вы знаете, мы этим вопросом не занимаемся. Мы, начиная от организации помощи, покупки билета, вылета срочного, не знаю, организации даже похорон каких-то, мы делали все. Вот если мы понимали, что у нас есть связи, у нас есть возможность помочь, мы это делали. Поэтому пандемия, на самом деле, как в Армении, так и в России, здесь она вот была, на самом деле, тоже... Это был такой большой, можно сказать, проект.
Были какие-то случаи, которые вас поразили? Мне кажется, что сложно уже поразить, но вот рассказывают иногда, что в пандемию просто поступали такие звонки с призывом о помощи фонды, что казалось, это невозможно. И помогали, как-то вот спасали человека.
Вы
или
знаете,
семью.
Я, наверное, больше позитивную какую-нибудь историю могу рассказать, когда позвонила женщина, которая попросила лекарства для своего сына. И это лекарство было достаточно дорогое и сердечное, то есть его нельзя не принимать. И мы вместе с лекарством отправили... Ну, мы понимали, что сын не работает, и она тоже пожилая женщина, и мы отправили продукты. И когда мы после очень тяжелого вот этого вот дня пандемийного, да, едем обратно, она мне звонит, у меня громкая связь в машине, и у меня в машине сидят волонтеры, и она на минут 10 говорит такие благодарственные слова, которые слышат все волонтеры, и мы все так вдохновились. Она говорит, вы знаете, мне не нужны были продукты, я говорила только о лекарствах, мы можем прожить просто и там на макаронах условно, да, но вот ваш шаг меня очень как бы поразил, спасибо большое. Потом она продолжает, я обязательно поделюсь этими продуктами с другими людьми, которые нуждаются. И вот это вот на самом деле очень было показательно и ценно, что человек, который не имел. Я потом, как бы, мы продолжаем сейчас общение, и я знаю, что в тот период не было даже денег, чтобы купить хлеб. Но человек взял и поделился этими продуктами.
С другими людьми, которым, возможно, эти продукты были еще важнее, нужнее даже.
Да, я не знаю, были ли люди, которые нуждались еще больше, чем она в этот момент. Потому что, насколько мне известно, в этот момент они нуждались очень-очень. Очень-очень. И поэтому вот этот шаг, он, наверное, достоин.
Ну, наверное, того, такие ситуации чтобы... поддерживают и помогают пониманию, что двигаться можно дальше.
Можно,
и силы могут появляться новые, и энергия, чтобы реализовывать какие-то проекты и поддерживать еще больше.
Да, мне еще нравятся истории, когда родители тяжелобольных детей начинают помогать другим родителям. И это тоже, когда вот наши подопечные, они все уже здоровы, все хорошо, и они начинают помогать другим, они вовлекаются в фонд, становятся частью волонтеров. Вот эти истории, они тоже меня очень вдохновляют.
Елена, я вам желаю сил, желаю энергии, таких вот историй и новых волонтеров. Пусть помогают, потому что помогать, мне кажется, нужно будет всегда, как бы нам ни хотелось, чтобы все было хорошо.
Да, спасибо вам большое за пожелание, и спасибо большое, что вы пригласили меня. Это на самом деле очень ценно рассказать и поделиться историей о фонде, потому что мне кажется, что когда ты делишься какими-то историями, ты вдохновляешь еще кого-то. Вот если один человек может вдохновиться, это уже Большое-большое дело.
Будем надеяться.
Да, спасибо вам большое.
А я напоминаю, у нас в гостях была Елена Акопян, президент фонда «Спеши к добру». Мы встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока.